Дети мечтают о большой овчарке, чтобы сразу друг, оружие и транспорт. Для меня же собака — это прогулки в шторм, мороз и пыльную бурю. Еще мне говорили, один щеночек съедает 4 собственных веса обуви в день. Нет, я говорил детям, любить природу по таким ценам я не готов. Никогда, никогда в нашем доме не будет собаки. А потом встретил девушку. Настоящую женщину с руками, ногами, капризную. И главное, согласную со мной водиться в самом широком смысле. Привесок к девушке полагалось 50 килограммов собаки. Тогда, отравленный гормонами, я их не заметил. Наоборот, думал я, дама с огромной собачкой, это так по-чеховски. Он кобель, зовут Паркер. Он считает, что я друг, оружие и транспорт. Я делюсь с ним котлетой, защищаю от ротвейлеров и ношу в ванную мыть лапы. Паркер готов выполнить столько моих команд, сколько сосисок осталось в пачке. У него проблемы с достоинством. Сам я согласен лечь на грязный пол не меньше, чем за шницель. На прогулках мы развили много ненужных навыков. Например, третьим глазом я вижу распределение кошек по району. Если поленюсь и не проверю двор через астрал, то мне вырвут руку из плеча и будут таскать по грязи до полного удовлетворения. Он страшный оптимист. Считает, наполовину пустую миску всегда можно наполнить из крана. Он научил меня какать при всех, не прячась. Он верит, что обед возможен всегда. Его аппетит неотличим внешне от любви и преданности. Мы все делаем вдвоем. Например, сейчас мы пишем этот рассказ. Он приносит мячик, потом уносит мячик. Он не разговаривает со мной лишь потому, что слушает. Однажды пьяные гости накормили его шашлыком. Пес стрелял на 8 метров, да с черным дымом. Но слова дурного не сказал об отравителях. Никого не выдал. Я привык к тому, как он смотрит мне в рот. И больше не могу есть один. Я не раздеваюсь в прихожей, пока мне не поскачут по ногам и не поцелуют с языком. Он единственный слушает Набокова, виляя хвостом. А недавно он сбежал. Силой мысли расстегнул ошейник. Пришлось гнаться, трусить следом, уговаривать вернуться. Мы покружили по двору, посетили соседний район, потом лес и свалку. Загаженные кусты, этот собачий Фейсбук, не давали собаке уйти в отрыв. На одной полянке я сделал вид, что мне все надоело. Я нашел себе нового друга — палочку. Я подбрасывал палочку и тут же ловил. Мне было очень весело. Бросал метров на 5. Хватал и снова бросал. Даже Станиславский не выдержал бы и присоединился к моей игре. И санитары, если бы успели доехать, тоже бы присоединились. Вот и этот дурак купился. Тут я его поймал, взнуздал и верхом поскакал домой. С тех пор мы гуляем на коротком поводке с железным ошейником. Нас таких много по району бродит. В основном породистые мужчины со шпицами. И я с овчаркой. Лишь отчетливо красивая женщина способна завести мужа, потом собаку, потом отправить все это гулять. Вечерами, пролетая в геликоптере, можно понять, как много в нашем районе красивых женщин. Посетил балет Шахерезада. Постановщик деньги пропил, на колготках сэкономил, на юбках тоже. Участницам выдали купальники в золотых огурцах, и все. Видны голые ноги по самый живот. Примерно так я Персию себе и представлял. С галерки балет выглядит частным случаем снегопада. Маленькие беленькие феечки что-то скачут. Вблизи все иначе. Балерины похожи на простых женщин. У них потертые коленки, синяки замазаны и целлюлит мой любимый. По нашим кухням ходят такие же ложбинки и трещинки. Наши женщины не крошат салат в шпагате. Но это единственное отличие. Глядел, не отрываясь, многое понял. Вблизи оказалось, они сопят. У многих есть попы. Кое-что и правда из фарфора, но встречается и мякоть. Особенно Шахерезада человечна. За объем бедра я дал бы ей народную артистку. Принцесса Бадур, наоборот, тощая и лопоухая. Очень красивая. Среди женщин-скелетов мало красавиц. Сконцентрировавшись на весе, Они плюют на все остальное. Считают телу до 45 кг, уход не нужен. На меня сыпалась их пудра, без дополнительной оплаты. Я вообще за натурализм. Женщина должна уметь икать. Ее не портят гороскопы, ворожба и передачи про любовь. Хорошо также, если у нее есть кривой зуб. В конце представления Шахерезада изобразила истощение. Она тысячу ночей читала сказки. Изнеможение ее скрутило. Балерина переплелась сама вокруг себя и так застыла. Я считаю, не очень достоверно. Когда сантехник истощен, он падает и ругается матом. Режиссеру следовало бы перенять этот прием. Еще одна натяжка в самом начале. Царь Шахрияр казнит девственниц. Чудных мотыльков, ножки, шейки, ручки, все под нож. Мужчины-зрители возмущались и не верили. Надоело? Дай ей денег. Отправь в магазин, резать-то зачем? Я загуглил фото персидских гаремов. Хотел знать пределы варварства. И знаете, не так все просто. Шаха можно понять. Красота гарема всегда ограничена самой красивой чадрой. Зато под ней нет предела ужасу. Персиянок XIX века даже усы не портили. Там нечего уже было испортить. А что было в VI? Если твой гарем на вид состоит из маджахедов, нет-нет, да и казнишь пару самых выразительных. Очень хор, что искусство отделено от правды. Я за балерин во всех жанрах. Пусть хоть стихи Бродского ногами машут. Смотрел бы и смотрел. А по скриптум. Римский-Корсаков прекрасен. Машу отправили в Германию на перевоспитание Германии. Через год немцы должны выучиться любить бардов, чай и греческую философию. Я был уверен, мою дочь скоро вернут. Страна Чистоплюев не выдержит некоторых привычек моей дочери. Неожиданно Маша поселилась в семье, где детям можно не мыть посуду. А порядок в доме наводят филиппинские рабыни. Маша пишет, кормит отлично, погода хорошая. Городок маленький. Через две улицы Голландия. Немцы там выгуливают собак. Им кажется, голландцы кичатся богатством. Приезжают, сорят деньгами, скупают дешевые немецкие продукты и занимают лучшие лежаки на немецких пляжах. Совсем как эстонцы в Латвии. Мы бы эстонцам тоже мстили, но наши собаки в такую даль не добегают. Маша пишет, в той семье есть дедушка. По субботам после пива он вспоминает, как брал на танке Амстердам. И грозится повторить, если соседи не уймутся. Дедушка подарил Маше зонтик и 10 евро на аттракционы. Отличный мужик, мне кажется. Руководит немецкой семьей мама Сабина. У нее 3 дочери. Младшая, Августа, бегает к Маше порыдать. Маша понимает не все детали немецких трагедий, но чувствует, для лечения подошел бы метод направленных ассоциаций Карла Густава Юнга и немножко электричества. Спрашивает у меня в письмах, как перевести Юнга обратно на немецкий. Еще, говорит, обнимашки оказались настолько эффективны, что остальная психология не нужна. Странно, что Юнг ничего не писал об этом волшебном методе. До поездки Маша была космополитом. Считала, неважно из какого ты народа, главное не быть скотом. Ну а познакомилась с женщиной из Польши, которая немецкого не знает, зато помнит русский. Так вот, они обнялись и плакали. Полячка работает сиделкой у глухой немецкой бабушки. Про бабушку потом расскажу, напомните. Вспомнив о корнях, Маша решила приготовить славянское блюдо. На завтра прислала СМС. Я сварила худший в истории борщ. Такая самонадеянность свойственна молодым кулинарам. Для сравнения. Один мой суп сам проел дно в алюминиевой кастрюле и утек на нижний этаж. Жильцов из той квартиры никто больше не видел. И вряд ли это совпадение. Для борща Маша купила свиной стейк и овощи, какие вспомнила из детства. Приготовила все за полчаса. Немецкая мама отобрала поварешку. Она сказала, может, на Крайнем Севере и готовит борщи за 30 минут. Немецким свиньям надо вариться 2 часа хотя бы. Она что-то выкинула, что-то добавила и кипятила все очень долго. Итоговое блюдо семья сочла вполне русским. Маша собирается приготовить еще оливье. Скоро немцы поймут, почему у всех у нас на фото такие грустные глаза. Мама Сабина любит детей всех и всегда, даже противных. Она надеялась, Маша перезнакомится с одноклассниками и приведет в дом хотя бы 30 человек. Мама Сабина была бы счастлива всех накормить и потом навести порядок с помощью рабынь. У нее уже закуплены специальные лопаты. Но Маше не дается контакт со сверстниками. У девочки вообще высокие требования к инопланетянам. Немецкие дети не поют Висбора, им не интересна теория черных дыр, пересказанная жестами. Вместо знакомств Маша на переменах прячется под лестницей, стесняется. Однажды она шла по Голландии с собакой, декламируя. И восходит в свой номер наверх по трапу постоялец, несущий в кармане граппу. Голландцы переходили на другую сторону улицы. В нашей стране прохожие все бы сделали наоборот. Сами бы подошли и помогли уложить Бродского на музыку. Маша неловко перед немецкой мамой. Среди приехавших по обмену детей полно общительных. Девочка из Швейцарии, например, привела домой ослика. Познакомилась с ним на ипподроме. Одного мальчика пригласили на 2 дня рождения и в бассейн. Из бассейна он привел домой женскую сборную по плаванию. При том, что даже немецкого не знает, а просто красивый испанец. С Машей же подружилась только глухая бабушка. Позвала в гости. Приглашение передала польская сиделка, так что бабушка могла и не знать, что кого-то пригласила. Сиделка сказала, бабушка уважает славян, потом, что ищет на старости острых ощущений. В честь Маши приготовили ужин. Купили водку, чтобы она чувствовала себя как дома. Маша выпила первую рюмку, потом вторую рюмку. А вишенки из рюмок есть опять постеснялась. Взрослые подумали, девочка-алкоголик, раз не закусывает. На всякий случай убрали бутылку. Пришлось запивать пивом. Маша говорит, ничего не изменилось. Жизнелюбивой она была и до этого ужина. Вдруг заговорила по-польски. Сама удивилась, насколько владеет этим красивым языком. Главное — вставлять побольше шипящих, куда попало. Время с 3 до 11 пролетело незаметно. Старушка и сиделка полюбили Мандельштама. Маша же из солидарности стала недолюбливать голландцев. Оставшаяся дома дочь Ляля, 13, меж тем бросила курить и материться. Я об этом расскажу в другой раз. И так много слов вышло. В Египте разные культуры тесно переплетены и невольно встречаются. Мой друг, бухгалтер Иван, встретил осьминога. Стоимость поездки сразу показалась бухгалтеру разумной. Жена его, Юлия, плавала рядом. Вложение в нее тоже хотелось отбить. Бухгалтер показал жестом «Поплыли со мной, покажу осьминога». Рот его был занят трубкой. Юля ответила изящным взмахом ласт. «Не льсти себе, там максимум сардинка». Но поплыла из любопытства, и чтобы вновь уличить его во лжи. Супруги осмотрели осьминога, потом мурену, потом синюю квадратную рыбу, потом белую круглую. Бухгалтеру не хватало слов, он мне потом пересказывал увиденное на пальцах. К концу вечера он связал из пальцев шарф. Плавали примерно час. Потом Юля отвернулась и поплыла к пляжу. «Да писай здесь!» — удачно пошутил бухгалтер вслед супруги. Она отказалась потакать его фантазиям. Выбралась на берег, сняла маску и оказалась чужой женщиной. Не женой. Возможно, даже не Юлией. Без маски даже фигура изменилась. И цвет купальника оказался не тем. Бухгалтер впервые понял, что купальники различаются не только формой полупопий, но и цветом. Также он не различал семиотику орнамента, гармонирует ли верх с низом и надет ли купальник вообще. Все было вторично по отношению к содержимому. Эта чужая женщина подбежала к чужому волосатому мужчине, который давно следил за бухгалтером. Одна бровь мужчины была вопросительной, другая — восклицательной. Несмотря на типичную для хороших людей плохую плавучесть, мой друг не испугался. Он вообще не боится волосатых. Будь там одни сплошные волосы, без мужчины внутри, все равно не страшно. Друг уплыл в соседнюю гостиницу, чтобы не баловать мурен, которые должны сами себе добывать еду. Свою маску он подарил какому-то простофиле. Сам остался в трусах, чей орнамент невозможно вспомнить. «Как? Как ты мог целый час меня не узнавать?» — спрашивала настоящая Юлия, совершенно не беспокоясь о восклицательной интонации в вопросительном предложении. Я смотрел на рыб. А та женщина была стройна, как ты, и такая же юная. И тоже в желтой маске. Ответ показался удачным. Женщина потребовала извиниться сережками и колечком, после чего с трудом простила. 2 желтых маски супруги купили в первый день, чтобы видеть друг друга издали. Брали у араба ромы. Из магазина «Рома не жмут». Соседний магазин назывался «Ислам Бек Халява». Там было еще больше лжи. А та вторая какова? Целый час плавала с чужим бухгалтером, терпела рыб, надеялась на развитие сюжета. Лишь полностью разочаровавшись в желтых масках, она вернулась в семью. Кто-то скажет, дело не в бухгалтере, а в осьминоге. Женщины млеют от всего головоногого. У нас новая секретарь. Ноги, грудь, выражение глаз, длина юбки. Все очень профессионально. А фирма сантехническая. Мы переводили инструкцию к насосу. С итальянского на сантехнический. Оля спокойно все дослушала, даже сознание не потеряла. Потом вышла, собрала со всех по 5 евро на корпоративный праздник. Сантехник и жадность — два названия одного животного. Наши анекдоты все о том, как кто-то пошел на халтуру и там потратил больше, чем заработал. Это очень смешно, невероятно. Сантехники падают со стула и не могут встать. Анекдоты же про нырять в говно у нас не считаются смешным. Это скорее мелодрама и сериал. Вот Саша Нетунахин чистил засор. У Саши трос смазан солидолом. Есть поверье, что говно к солидолу не липнет. Это не самая странная сантехническая паранойя, но очень характерная. Саша вращает трос в свободной манере абстракциониста Пола. Трос бьется о стены кухни, потолок, мебель и посуду. «Зато труба чистая», — говорит Нетунахин. «Зато кухня грязная», — поправляет его хозяин. «Это не грязь, а солидол», — встречно поправляет Нетунахин. «А выглядит как говно?» «Точно нет. Говно к солидолу не липнет», — говорит Саша с видом знатока. Уборка кухни специальной женщины, устойчивой к солидолу, стоила 30 евро. Зачистку трубы — 20. Таким образом, Нетунахин заработал минус 10 евро. Уже год весь коллектив катается со смеху от этой потрясающей комедии. Оля говорит, это не просто пьянка, а день рождения. Надо купить цветы. По отдельности ее слова понятны, а вместе нет. Дарить можно перфоратор или пресс для отжима труб. Цветы же, танцы и котов придумали бесы. От них только канализация забивается. Сантехник Олег, например, получил вызов на чистку водостока. Сосновые иглы с крыши падают, потом вода не проходит. Олег искренне предложил отравить сосну. А женщина ради этой сосны купила всю квартиру с террасой. Растение баюкало женщину, пахло ей и давало приют птицам. В ажурной тени можно было читать и пить кофе. Олег возразил. Сосна читальная — это дикий жир. Инструкции к насосу можно читать и под березой. Зато два ведра электролита, вылитых под корень, уберегут ливневую канализацию. Вылить он берется бесплатно, нужно только купить электролит. С точки зрения женщины, Олег — маньяк и убийца. И у этого же монстра Оля просит денег на цветы. Сопротивлялись как могли, но проиграли. «Вот это видели?» — сказала Оля и показала голую ногу по верхнюю треть бедра. После чего обошла парализованных сантехников и собрала сколько надо. Вчера у нас был утренник с цветами и тортом. Так, глядишь, и до танцев докатимся. Потом Оле осталось допивать кофе, а сантехники пошли делать то, что все матери запрещают детям. Трогать руками чужие каки. И по делам им. Идеальный мужчина обычно женат на некрасивой подруге. Его главный минус в слепоте не ту выбрал. Идеальной женщине, например, вам, приходится выращивать свое из вот такого росточка, украденного в чужом огороде. И чем больше в него вкладываешь, тем вернее он сбежит. Мужчины не любят воспитательных мероприятий. Они не хотят становиться лучше. Их вообще все устраивает. Меж тем розги и электрошок из кого угодно могли бы создать яркую индивидуальность. Мужчины хитрят. Уходят от споров, потому что не умеют говорить и плакать с такой скоростью. Знакомый бухгалтер выработал себе мигрень. Теперь от вида пылесоса его пронзает боль. Всего за 1500 рублей участковый терапевт подтвердил страшный диагноз. В справке написано. Тишина, вино и чтение книг допустимы. Пылесос и швабра запрещены. Лишь на время ужина полковник всплывает из мира страданий к семье и детям. Это непростой путь. Для мигрени нужен художественный вкус, а лучше театральное училище. Ну и расходы на терапевта учтите. Другой распространенный способ называется итальянская забастовка. Все женские указания надо выполнять быстро и бестолково. Мясорубку сломать, посуду уронить, вместо сметаны купить потолочные белила. Скотч-терьер при мытье утопить.